вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и спутниковый телеканал «Настоящее время. Волонтеры и война». Благотворительный аукцион в поддержку волонтерских инициатив, которые помогают мирным жителям по обе стороны военного конфликта в Украине, пройдет 30 апреля в Сахаровском центре. Я пригласила в студию активистов антивоенного движения под названием «Огни Ирены». Это Вероника Лемегова и Михаил Мышкин. А Виктория Ивлева, фотограф и журналист, и, извините меня, просто мать-основательница волонтерского движения с начала военного конфликта. Альбом о путешествии фейсбучного червя по Украине уже, в общем, чрезвычайно известен и в обеих странах, и станет лотом этого аукциона, о котором мы чуть позже поговорим. И на связи с нами Найля Ибрагимова, волонтер адаптационно-культурного центра в Харькове благотворительного фонда «Восток СОС». Это человек, который придумал, собственно, эту историю, насколько я, Миша, понимаю, да? И она сейчас с нами на связи с Северодонецком. Она вообще работает сейчас вот в этой зоне, под приграничной этих небольших городов, в этой паровоенной зоне. И из Харькова на связи с нами координаторы программ адаптационно-культурного центра Ирина Очкасова и Евгений Левенштейн. Ну, друзья, у меня, как всегда, самый простой вопрос. Как вы ввязались в эту историю, скажем так? Ну, понятно, что, может быть, более или менее понятно, почему люди интересуются этим восточно-украинским конфликтом. Мне вообще кажется, что все люди им интересуются, только все с каким-то разным знаком. Да, Миш?
Мне кажется, очень важным, ну и не только мне, вообще «Огни Ирены» появились именно потому, что нам казалось важным, какого характера интерес проявляется к конфликту в Украине.
Слушайте, вот давайте еще скажем на всякий случай, что «Огни Ирены» это началось все с зажигания вот свечек, ну, в память, да, о погибших. Я, да, правильно понимаю? И, да, Ирена – это богиня мира. Вот, чтобы
Греции
было понятно, почему такое название.
Да, у нас тоже есть, да, открыточка, на ней написано вот по-гречески «мир» и «Ирена». Угу. То есть богиня мира звали словом «мир», логично. Так. И когда мы появились, мы очень хотели привнести какую-то человечность. Вот в это обсуждение и в отношении людей к конфликту в Украине мы хотели привнести человечность. Потому что для нас самое главное – это не какие-то ценности там корпоративные или национальные, или какие-то геополитические, а гуманистические. То есть для нас очень важно, чтобы люди не умирали, да, чтобы они не теряли своих домов, чтобы с ними не происходило никаких страшных вещей. И вот с этой точки зрения я до сих пор считаю, что это самое важное, что можно делать в условиях конфликта – это пытаться говорить о людях и напоминать именно о них, а не о каких-то вещах, которые почему-то занимают умы людей.
Да, Миш, спасибо. Вероника?
Ну, для меня вообще конфликт России и Украины являлся каким-то таким переломным моментом в моих взглядах, потому что, когда происходила ситуация с Крымом, я была волонтером в Сочи. То есть вот этой всей гордости за Россию, вот это грандиозное событие. И когда я осознала, что моя страна отнимает то, что захотела, у более слабой в военном плане, в военном отношении страны, которая, ну, явно не может сопротивляться. Ну, у меня был абсолютный пересмотр как-то всего.
Понятно.
И когда следующие события, когда от моего лица вершится насилие на Востоке, мне первое время просто хотелось кричать, что с ума сошли, ну, так нельзя, невозможно. Но я понимала, что как-то кричат об этом многие, и все равно это не действует на людей, которые это совершают. И потом мне захотелось помогать. Просто помогать обычным людям, в том числе, вот, да, акциями «Огни Ирены», как-то показать, что не все за войну. И вот в том числе этим аукционом хотя бы. Какая-то материальная помощь людям, которые в этом нуждаются.
Мы чуть позже вот скажем о том, какие замечательные люди, помимо Виктории, свои книжечки представляют. Так, давайте, Виктория, пожалуйста. Некоторые... Мы много раз с вами разговаривали на «Радио Свобода».
Я на самом деле тоже все время вот об этом думаю. Как удивительно, государство наше смогло подменить такие простые вещи, как которым учила мама: не бей слабого, не обижай слабого, не отнимай у слабого, тем более там у своего друга, брата, как ты его называешь. Да, ну любая мама это говорила любому ребенку. Даже самая распоследняя мама, валяющаяся пьяная в луже, когда трезвеет, она это ребенку говорит. Да? Да. И почему-то это на людей вот распространяется, а как бы на отношения между государствами кто-то считает, что это не распространяется. Хотя государство состоит из тех же людей. И законы должны действовать абсолютно те же самые. Да? И когда мы начинаем в этом разбираться, то мы понимаем, что на самом деле это не интересы государства, а интересы какого-то очень узкого круга лиц, которые вообще людей в людях не видят, не умеют видеть, никогда не видели. Собственно говоря, они всегда были такими, просто сейчас у них появилась возможность выразить вот свое небрежение к людям, к человеку. как к самому важному составляющему вообще общества, ну вот выразить свое небрежение еще и с помощью оружия. И, то есть самый такой жесткий, жестокий
вот
форме.
Я вообще воспринимаю, честно говоря, вот это волонтерское движение как движение гражданского сопротивления, если можно.
Да, я думаю, да, я тоже так считаю. Я думаю, что это возможность сказать свое маленькое на уровне мотылька, но нет. Вот мотылек был против.
Да.
И через 100 лет все, может быть, вспомнят этого мотылька, который был против. Тут, конечно, нельзя не вспомнить 68-й год и восьмерых вышедших на Красную площадь, которые, ну, я думаю, что спасли честь моего, нашего народа. Угу. Да, потому что нельзя было сказать, что весь Советский Союз за. Вот только благодаря восьмерым людям
это
никто в мире не имел права сказать, что весь Советский Союз за ввод войск в Чехословакию. Вот точно так же, благодаря усилиям маленьких незаметных мотыльков, мышек, еще там каких-то таких...
Зверюшек.
Зверюшек, да. Вообще-то людей никто не будет иметь права сказать, что вся Россия за конфликт, за войну, что вся Россия хочет убивать, что вся Россия ненавидит Украину. Я думаю, что вот мы все это делаем, вот на Украине как-то это люди не очень, может быть, понимают, но мы это делаем для России. Это очень пафосно звучит, но я думаю, что мы это делаем и для России, потому что для нас, для всех очень важно, чтобы не все так думали, что вот Россия такая одномерная, что это какая-то плазма такая, вот такая масса какая-то, да, черного цвета в основном. Мы очень разные, нас 140 миллионов, и мы все-таки разные. И я очень эту разность люблю, и мне кажется, это замечательно, когда люди разные.
Да, Виктория, прекрасно. Я хочу у Наили Ибрагимовой спросить, как она это чувствует. Для России или для Украины мы это делаем? Или просто для людей?
Я делаю это для людей. Для людей, которым здесь и сейчас нужна конкретная помощь. Я не уверена, что я делаю это, что то, что я здесь сейчас делаю, каким-то образом может иметь какое-то влияние на уровне государства.
Да бог с ним уже, с государством. Ну, расскажите, как вы попали в эту работу, как вы вообще стали волонтеркой?
У меня вообще в России был экологический бэкграунд, и там экологическое движение для меня в первую очередь антивоенное движение. Ну, то есть мое сопротивление, оно выражается как раз в такой борьбе с последствиями войны. Вот. В прошлом году проходил, Огни Ирена тоже устраивали «Дни движения к миру». И, собственно, там я узнала про очень крутой проект, который называется «Будуем Украину разом», «Строим Украину вместе». Это такой, есть благотворительная организация «Львовская средняя фундация», «Львовский образовательный фонд». Они, когда освободили Краматорск и Славянск, ряд людей из этой организации приехали, собственно, в освобожденные города посмотреть, что происходит вот на месте, да, и подумать, как можно помогать людям, которые пострадали от войны. И, собственно, тогда зародился этот проект. Они решили, что они будут налаживать коммуникацию между регионами Украины через совместную работу. И, собственно, проект заключается в том, что волонтеры со всей Украины приезжают... В прошлом году вот я участвовала в Мелитополе, Мариуполе и Наргодаре. Приезжают в города и пытаются бороться тоже с последствиями войны, отстраивать дома, либо помогать бывшим воинам АТО, которые там вернулись с войны с инвалидностью, малообеспеченным семьям. Они создают неформальные социальные центры, какие-то публичные пространства, ну такие, то есть очаги гражданского, каких-то гражданских институций. И, собственно, я там собиралась, тоже приехала, думала, что буду вместе с ними строить Украину в течение недели, но как-то получилось, что я задержалась на месяц, нашла большое количество друзей, и сейчас я немножко работаю в другом направлении. Но, то есть, как бы вот с этого проекта «Будуем Украину разом» все зародилось. И, на самом деле, это такой очень крутой проект в плане атмосферы, вот, потому что это как раз проект, что называется, для людей и про людей.
А чем вы сейчас занимаетесь? Вы сейчас в Северодонецке, я правильно понимаю?
Да. В основном я работаю с детьми, и мы оказываем гуманитарную помощь в зоне разграничения. Вот, то есть,
это так называется правильно, зона разграничения, да?
Да.
Или серая зона.
Добавляет Виктория. Да, Наталья, спасибо. Давайте девушек из Харькова послушаем. Инна и Евгения, расскажите немного о вашем центре.
Мы начали заниматься волонтерской работой, когда у нас пошли первые переселенцы из Славянска и Краматорска. Это было в начале июня 2014 года. Тогда мы занимались гуманитарной помощью, помогали как-то людям выжить, помощью с трудоустройством, с жильем. И дальше, когда прошло уже некоторое время, мы стали большим центром, вот, мы начали заниматься адаптацией. Вот, и постепенно выросли в адаптационно-культурный центр. А наш центр занимается тем, что у нас есть курсы различные, языковые курсы, компьютерные курсы, есть кабинет на 10 рабочих мест. Вот, для взрослых и для детей у нас есть детская комната, у нас есть английский для деток, есть биологический кружок, есть занятия дыхательной гимнастикой. Для взрослых изо-студия есть. И для взрослых есть психологическая помощь в виде консультаций индивидуальных и групповых тренингов. Есть вот эти вот курсы, которые помогают переквалифицироваться, либо повысить свою квалификацию и стать конкурентоспособными на рынке труда для тех, кто приехал в Харьков. Вот, но также наша задача в том, чтобы познакомить людей друг с другом, тех, кто приехал, и харьковчан, найти какие-то интересные общие занятия, стать местом, куда люди приходят, куда они могут прийти, куда им интересно прийти, и найти друг друга, встретить друг друга.
С самого начала, когда мы просто раздавали гуманитарную помощь, которую харьковчане приносили, присылали нам деньги из разных стран мира, мы на нее закупали, но просто люди пришли там в тапочках, с паспортом в кармане, в лучшем случае, иногда без паспорта. И сразу вот на этом нашем пункте раздачи гуманитарки мы сделали детскую комнату. И сразу у нас же на этом же пункте работали психологи, детские и взрослые. Потому что люди нуждались с самого начала вот в этом ощущении безопасного пространства. И вот, вот это вот понятие безопасного пространства для нас ключевое в том, что мы делаем. И это же сейчас мы там в нашей этой волонтерской машинке возим с собой по линии разграничения. Мы приезжаем, выгружаем безопасное пространство. Помещаем в него тех, кто к нам пришел, и начинаем с этим работать. Невзирая на то, что там взрывается, летает вокруг и так, и гремит.
Слушайте, я задам вам ужасно наивный вопрос. Я понимаю, что для Харькова он такой болезненный, потому что Харьков много чего делает для помощи вот в этой зоне, я знаю, и принимает прежде всего там и бойцов АТО и пострадавших. На Харьков принял на себя, конечно, основной удар.
И правильно, и вот, военные, и пострадавших.
Продолжают. Это правда. И я, конечно, восхищаюсь вот деятельностью харьковских волонтеров, но вот у меня возникает вопрос. Нельзя ли всех поместить в рай? Как говорит одна моя подруга, нельзя ли всех поместить в рай? Вот нельзя ли этих детенышей бедных как-то забрать оттуда и поместить в безопасное место? Ну, я понимаю, что вопрос действительно наивный, и это невозможно. Но, девушки, как вы можете это прокомментировать?
Это мечта. Все же сложнее. То есть для того, чтобы принять... То есть, ну, по линии разграничения живет 14 тысяч детей.
Вы уже даже знаете, сколько.
Конечно, понятно. Мы знаем, сколько. Мы работаем с этим третий год. Конечно, мы знаем, сколько. И из них там 10 тысяч живет по линии Донецкой области, 4 тысячи в Луганской. И всех их забрать свой центр мы не можем. И для того, чтобы была предпринята такая эвакуация всего мирного населения с опасных территорий, нужна политическая воля. Это могло сделать государство. То, что мы можем сделать без государства, мы делаем. Но у нас, как бы, у наших возможностей есть какие-то границы. Государство Украины не всегда, как бы, соответствует тому, чего бы хотели люди в Украине. Это одна сторона. Вторая сторона. Мы же не можем, деток, мы же не можем забрать отдельно от родителей. Родители где-то работают, эти шахты там по тем поселкам, по которым мы ездим, Найля не даст соврать, они работают, это градообразующие предприятия. Люди работают, получают зарплату, они приедут сюда, но в Харькове шахт нет. Это достаточно сложная работа им предстоит по адаптации, по тому, чтобы менять как-то свою специальность. Там, никто не... Ну, людям не полезно, когда их вечно кормят благотворительные организации. Но это реально нехорошо для людей, прежде всего, нехорошо. То есть людям хорошо, когда они сами могут чувствовать себя достойными людьми, которые сами себе зарабатывают на хлеб и умеют, делают то, что они умеют делать и делали всю жизнь. Мы не можем забрать деток из семей, мы не можем забрать людей из мест, где они живут. Ну, чего никуда. Бы мы хотели, вот что бы нам хотелось забрать,
да, хотели,
чтобы все, кто могут забрать свое оружие оттуда, вот от границы, ну, забрали его уже наконец.
Понятно, Женя, ну, просто блестящий ответ. А детки, чтобы остались у себя дома, это
добавить,
точно, Виктория,
есть
пожалуйста.
Еще да. Такая форма, очень часто детей вывозят в лагерях, вот на месяц, ну, чтобы они побыли где-то в покое. Причем лагеря могут быть где угодно, там, не обязательно на море. Ну, кому-то везет, едут под Одессу. Кто-то вот был в замечательном лагере под Киевом, я помню. Ну, это постоянно в течение года. Вот, и постоянно идут призывы, ребят, помогите собрать деньги чтобы, на билеты, да, потому что там в лагере все бесплатно, но нужно как-то доехать. Вот такая форма есть, но чтобы хоть на некоторое время дети побыли в каком-то спокойном месте, где с ними будут работать психологи. Потому что я была на одном таком занятии, вот психологов в лагере под Киевом с ребятами из Маринки, по-моему, это была группа ребят. И так полезли из них все эти скрытые травмы.
Страхи.
Да, и скрытые травмы, страхи, да. То есть как только психолог потянул за известную ей нужную ниточку, то, ну, просто все были там через полчаса в слезах, в рыданиях.
Ну, и все-таки мы должны сказать, люди, которые вот нас слушают или смотрят, и не очень понимают технику работы психолога, это не значит, что мы, что психолог погружает обратно ребенка в травму.
Нет, наоборот, он ее вытаскивает, конечно, да, конечно, он ее вытаскивает. То есть, чем больше ты выплачешь, тем меньше останется слез внутри.
Да.
И эту работу тоже там, на местах, практически вести некому.
Да, поняла. Можно я еще спрошу у девочек из Харькова, центра. Вот Женя сказала безопасное пространство. А каким образом его можно создать? Я еще более-менее представляю, как его в Харькове можно создать. А как его можно создать, когда вы выезжаете, так сказать, вот на место, вот в эту серую зону? Есть какое-то представление об этом? Есть какое-то доверие у родителей, которые детей своих в вашу безопасную зону отпускают?
Ну, думаю, да, потому что это пользуется нас, рвут на мелкие кусочки, приезжайте к нам, и к нам, и к нам, и к нам. Потому что мы действительно, это большая проблема этих мест, территорий, что оттуда вымылось все, что как-то могло компетентно с этим работать. То есть часть учителей из школы уехала, ну, там не очень приятно жить. И те, кто не уехали, это либо люди, которым совсем некуда ехать, либо это энтузиасты, волонтеры, такие же люди, как мы, но живущие там, которые, собственно, и помогают нам организовывать наши там мероприятия, если можно так сказать. Вот мы приезжаем, разворачиваем столы, собираем их в кучу, разворачиваем там глину, рисование, настольные игры, куклы-мотанки, психологические какие-то занятия, групповые, индивидуальные. То есть создаем вот некий такой мир, в котором хорошо, в котором дети, да, должны жить. В котором хорошо, в котором можно раскрываться, разворачиваться. При этом это не обязательно, как бы, там, с маленькими детьми никто не разговаривает словами и не выкручивает из них, как бы, их травмирующие воспоминания словами. Но глина же, есть же глина. Глину можно побить, из нее можно вылепить что-то, вылепить дом, в котором ты хотел бы жить, поставить туда свечку, загадать желание, слепить того, кто тебя защищает, и что-то сделать с тем, что предоставляет для тебя угрозу. Сделать это внутренне, выговорить это, как бы без слов. Вот, но это вот то, что мы делаем. Да? Поиграть в мафию, честно сказать, я стреляю в того-то и того-то. Ну, как бы вот эту вот агрессию отпустить, которая есть. Я просто рассказываю, что мы делаем. Вот. Мы это делаем и дома, потому что через 2, через 3 года, то есть, ну, под стол при звуках грома дети уже не залазят, как залазили, только приехав. Но штуки открываются, они могут скрыться там в любой момент. И, ну, посттравматических этих вещей, там, если они там не проговорены, не прожиты, не проработаны как-то, не отрефлексированы, они могут выходить в соматику, в болезни. это жуткие вещи, которые происходят с переселенцами, у которых там онкология зашкаливает процент, соотношение вообще несоизмеримое там со средним.
Да, Евгений, спасибо. Инна, есть что добавить?
Что твоя страна вот это сделала? Вот да. Это невозможно слушать.
Невозможно.
Говорить,
и вот, я очень да, рада, что вот эти слова сейчас звучат. Чтобы,
три года чтобы назад люди... это была мирнейшая территория, там 3,5 уже, ну там 3 года назад как раз события начались. Это была мирнейшая территория сельская с подсолнухами. Ну, подсолнухи и сейчас остались, но у них стоят танки. Это невозможно представить, что твоя страна в этом виновата.
И я тут, Виктория, вас поддержу полностью в этом пафосе этой фразы, но как журналист я очень рада, что этот текст сейчас прозвучал, потому что те люди, которые в России думают, что этого не происходит, или что непонятно, что там происходит, и вообще эти, ну, вот неприличным словом сказать, там, вот эти, они сами виноваты, да, вот пускай они вот это узнают. Вот просто спасибо вам, девочки, за этот рассказ. Миша, хотел что-то добавить?
Да, я хотел прям...
А вот теперь давайте, ради чего мы... И ради чего мы этот, собственно, фестиваль затеваем, этот аукцион затеваем? Да просто ради того, чтобы такой центр, как в Харькове, работал. Да. Вот и все.
Да. Очень хотелось бы, чтобы наконец-то оружие оттуда убралось, а люди остались и стали жить мирной жизнью. И чтобы хотя бы моя страна не возила туда никакой техники, и от нее не приходили туда никакие отпускники. И
болезни никаких
никакие
не возили
другие. Туда. Да. Это вещь, которую нельзя игнорировать, на самом деле. Я да? думаю, именно поэтому люди пытаются что-то делать, и это их мотивирует.
Вероника, есть что добавить?
Ну да, я согласна, что...
Конечно, я слушала девочку, и просто вообще такие чувства вызывают огромные, да.
Да, что ты понимаешь, что это от твоего лица, это, ну...
В том-то и дело.
Да, что делают на твои налоги, и делают, выставляют, что ты согласен с этим. И реально стыдно, и какое-то отчаяние от того, что почему это не прекращается, как это может продолжаться.
Что можно сделать, чтобы как-то облегчить хоть там одного человека участь, и как-то вроде немножко становится полегче. Просто еще, знаете, ведь обычно говорят, когда говорят о любой войне, все время говорят, эти выстрелили столько-то, заняли такую-то высоту, а эти столько-то, этих столько погибло, этих столько... А вокруг-то кто, когда вы высоту занимали? Да люди, которые на этой высоте картошку сажали или домики строили. Люди. А где они? Что они? Чего вы про них не рассказываете? Как они потом ползают по этим разломанным своим жилищам, собирают эту картошку или что там осталось, какие черепки, как они кормят детей едой на костре приготовленной, как они бегут куда-то заполошно, как они все потеряли, как они вообще потеряны в пространстве полностью, они не знают, где получить помощь, где какие деньги, что вообще, на что жить, как, куда, к кому бежать. А армия уже ушла с новыми знаменами дальше или, наоборот, откатилась назад. А вот тут и начинается-то жизнь, про которую почему-то не хотят или не умеют, или не могут рассказать.
И то, и другое, и третье, я полагаю.
И то, и другое, и третье.
Я как раз у Найли хочу спросить, как там сейчас в Северодонецке? Вот в смысле, вы с людьми там общаетесь? Какие там чувства, настроения и вот проблемы какие?
Ну, я в основном общаюсь с детьми. Мы тут реализуем разные крутые проекты, типа сбора батареек между разными школами. Вот. У детей разные чувства. Часть детей ждет тот момент, когда она вернется домой, в Луганск, в Донецк, в Первомайск. Кто-то ждет момент, когда он сможет вернуться и, например, достроить свой домик на дереве, который не успел достроить до конца, началась война. Кто-то ждет момента, когда закончит школу и уедет из Украины. Северодонецк, ну, то есть это областной центр Луганской области. И по моим ощущениям, он еще пока это не до конца осознал. Вот, то есть здесь проходит достаточно большое таких и культурных, и социальных проектов, событий. Вот, но пока такого не сказать, что пользуются большой популярностью эти проекты. То есть нужно создавать сейчас эту культуру, какой-то тоже запрос. Я хотела еще немножко добавить, на самом деле, вот про отчаяние и что делать, чтобы это отчаяние не возникало, или, может быть, как с ним работать. Я призываю вообще россиян приезжать на восток Украины и присоединяться к разным волонтерским проектам и, собственно, помогать вот здесь и сейчас. У нас сейчас, например, скоро в Золотом мы, вот опять же, про немножко про безопасное пространство, которое можно построить. Мы сейчас привозили архитектора в такой шахтерский город Золотой, прифронтовой, и вместе с детьми думали, как может выглядеть там идеальная детская площадка, на которой им будет комфортно, безопасно, и при этом они будут испытывать те же чувства и эмоции, которые они испытывают, когда бегают, например, по заброшенным шахтам, по недостроям, где как бы не очень безопасно, где могут быть какие-то неразорвавшиеся снаряды, например. И, собственно, мы спроектировали эту площадку, и сейчас будем в июне или июле ее строить. Вот. Если кто-то из россиян захочет приехать и поучаствовать в этой в этом грандиозном строительстве, то welcome.
Мне кажется, замечательно. Пишем пост на Фейсбуке, да. И всех просто призываем туда отправляться. Наля, спасибо.
Давайте... А там есть где жить, Наиля, если много народу приедет? Сколько вам нужен человек?
Ну, ориентировочно 25-30 человек, то есть это будет стройка на 3 недели примерно, и если разные волонтеры, там, разные группы волонтеров будут приезжать там хотя бы на неделю, то там по 5, не знаю, 6 человек, то нам будет этого достаточно, потому что у нас еще задача активизировать здесь громаду, чтобы активизировать гражданское общество вот в этих поселках, чтобы люди сами брали на себя ответственность за разные процессы, которые здесь происходят, да, и пытались сами что-то поменять. Вот. Поэтому, то есть, будут еще какие-то местные люди, с которыми можно будет пообщаться, позадавать разные вопросы.
Ну, и там уже... будет где жить? Или нужно тащить свои палатки?
Нет, будет где жить. Заселим. Вот все так. Будет.
Отлично. Отлично. Благодарю, Наиля. А давайте уже про аукцион поговорим. То есть вот мы как бы описали, так сказать, поле работы. Для чего понадобится...
Непочатое
поле работы. Для чего, собственно, могут понадобиться средства людей, которые этим аукционом заинтересуются. А на самом деле заинтересуются, конечно, проблематикой, которую мы описываем. Mm-hmm. Вот давайте вот, Миша и Вероника, расскажите, что вы придумали, как аукцион будет проходить, кто первый?
Ну, давайте. Лично я и Вероника, наверное, продолжит. Ну вот у нас на аукционе будет большая часть лотов, на нашем аукционе будет это работа детей из адаптационно-культурного центра, который вот привезет Найли. Вот, поэтому сейчас их в студии нету, но зато у нас в студии есть еще...
То есть это работа украинских детей?
Да, которые... Вот эти дети были вынуждены покинуть свои дома, и теперь они в Харькове. И там и глиняные фигурки обожженные, о которых рассказывали Инна и Женя, и рисунки, и роспись петриковская, и ну, там много интересного будет. Те, кто придут в Сахаровский центр, смогут увидеть и удивиться. И кроме вот этих прекрасных лотов, может быть, еще о них подробнее расскажут Найли, если захочет, у нас есть необычные лоты от известных людей в России, которые ответили на наше письмо и захотели поддержать наш аукцион, если не прямым участием, то хотя бы лотами. Я вот расскажу, наверное, про самый необычный лот. Это...
Ну, такая железочка у нас стоит. Похоже на зубодерку.
Это герой самого нового мультфильма студии Гарри Бардина, который называется «Слушая Бетховена». Я не буду пересказывать сюжет мультфильма, но он удивительный. Мне кажется, что самый главный герой в этом мультфильме – это Бетховен, его музыка. Потому что вот когда я смотрел этот анимационный фильм, мне казалось, что прям музыка написана специально для него. И, ну, и там играет...
То есть Бетховен для Гарри Бардина.
Я думаю, что да, что это вот... что музыка нашла свое визуальное воплощение. И этот фильм о свободе, там действие происходит в совершенно каком-то бездушном, безжизненном городе, да, и в котором пробиваются зеленые ростки. И там муниципальная техника пытается навести порядок и эти ростки уничтожить. Это все очень трогательно и очень убедительно выглядит. Гораздо убедительнее, чем я сейчас рассказываю. Да, и, безусловно, это что-то напоминает. И вот этот один из механизмов, в который снимались мультики, вот он двигается, у него двигается какая-то лампочка муниципальная,
калибосики.
Он, вот сложно сказать, из чего. Мне кажется, вот тут деревянные в основном детальки, пластмассовые и железные тоже. Выглядит он, конечно, особенно в мультике он выглядит устрашающе. Здесь он все-таки маленький и на столе, и безвредный.
Да,
и даже чем-то милый.
Да,
вот, это удивительный...
Парень может играть с ним, я думаю.
А на нем есть автограф Гарри Бардина?
Нет, но это же из живого мультика.
А,
это же настоящий герой анимационного фильма. Вот. И мы очень, конечно, благодарны Гарри Яковлевичу за то, что он предоставил нам этот лот для нашего аукциона.
А кто про книжки будет рассказывать?
Давайте. Также к аукциону присоединился Андрей Макаревич. Он лично передал свои 3 книги с автографами. Это «Вся проза» Андрея Макаревича. Угу. Вначале был «Звук». И то, что люди поют по дороге домой. Угу. То есть это разные книги, каких-то стихи, каких-то прозы, каких-то размышления Андрея Вадимовича о том, что такое звук, в чем его суть и как он понимает.
Автограф оставил?
Самое главное
– это автограф.
Да, написал спасибо для тех, кто купит его книгу и автограф.
Все книжки будут с автографами, конечно.
Превосходно. Mm-hmm. Так.
А это будет розыгрыш, да? Или это будут лоты?
Кто больше предложит, тому и достанется нам. Также книга Татьяны Лазаревой, в которой она рассказывает о детстве известных людей, таких как Гришовец, Шендерович, Юрский. То есть она здесь поместила фотографии их детские и их воспоминания. Достаточно интересная книга, мне кажется.
И богато иллюстрированная.
Да. Очень яркая.
Это все фотографии из альбомов, из личных коллекций.
Да, личные записи детей. Вот как они видели мир в детстве.
То есть можно узнать, как Шендерович видел мир, когда ему было 5 лет, например.
Ну, да.
И как он говорил об этом. Там очень смешные, удивительные детские фразы. Они очень узнаваемы. То есть каждый человек может про себя что-нибудь такое вспомнить. Как вот люди видели мир.
То есть это такое новое от 2 до 5.
Наверное, да. Я еще хочу показать свое любимое место в одной из книжек Андрея Вадимовича. Вначале был «Звук». Это удивительная книжка, она про звук, как ни странно. Знаете книжку про звук? Я вот теперь знаю. И в ней иллюстрации авторские, иллюстрации Макаревича. И вот эти иллюстрации, они про то, что любая мелодия – это на самом деле речь, в которой просто нет слов, но есть интонации. И что мелодия воспринимается именно благодаря интонациям. И здесь примеры про то, как разные фразы можно музыкально в виде, там, ну, у них разный музыкальный интервал – терция, секунда, квинты, кварта. И какие интервалы для каких фраз подходят, какое впечатление оставляют. Мне очень понравился.
Да, рисунок красивый.
То есть это не для детей книжка, да? Это для взрослых.
Я думаю, для юноши, обдумывающего житие, который хочет гитару взять в руки, я полагаю.
Тут еще есть глава с замечательным названием «Как написать песню». Ну, конечно, в ней не рассказывается, как написать шлягер, но хотя бы рассказывается про то, как отличить хорошую песню от плохой и как рождается песня.
Превосходно. Я попрошу Викторию о своем альбоме сказать, при том, что мы 100 раз о нем говорили еще раз.
Я думаю, если моя книжечка поможет кому-то в Харькове, каким-то деткам, или тем более в серой зоне, то я просто буду счастлива. Эта книжка, первое издание, которое вышло в конце 2014 года в Киеве, в издательстве «Дух и литера». Называется она «Мандривка или путешествие фейсбучного червя по Украине». И вот это второе издание, особенно оно для меня дорогое, потому что оно вышло в Москве. Это для меня было очень важно, чтобы эта книжка появилась в Москве. И она здесь появилась благодаря краудфандингу. И отцом краудфандинга был Виктор Анатольевич Шендерович, который благословил меня на поход в планету и на сбор денег. И вот тут даже еще листочки не разрезаны. Вот она свеженькая, хорошенькая. Это мое путешествие через всю Украину в самом начале военных... То есть в затишье такое, когда все вот так застыли, думая, что будет дальше. Пойдет, не пойдет.
После Крыма.
Да, между Крымом и взятием Славянска. Вот как раз вот кусок я проехала всю страну, разговаривала, как сейчас говорят, с рандомными людьми, абсолютно это были фейсбучные какие-то такие товарищи. Вот, разговаривала с настоящими бандеровцами, которые доживают свой век. Вот у нас почему-то считают, что бандеровцам там лет по 20 примерно. Нет, им уже за 90. Они уже все по 25 лет отсидели. Когда уже таких сроков не было, они все сидели. На них ничего не распространялось. Иногда они сидели вместе с теми, кто их сажал. Например, Связная Шухевича сидела вместе с Судоплатовым, когда его посадили. И вот я недавно ее что-то стала перечитывать и думала, надо же, что-то она мне очень понравилась. И не потому, что моя книжка.
Удивительное дело.
Да. Нет. А удивительно, потому что я как бы обычно свое ничего не нравится, всегда критично к себе подходишь. Но она мне понравилась тем, что это очень точно схваченный момент. Потому что ты едешь, и ты пишешь, и ты же не знаешь, что будет завтра. и ты пишешь то, что вот сейчас перед тобой, да, ты встречаешься с какими-то детьми, со взрослыми, каждый из них по-своему относится к конфликту, но это вот здесь и сейчас, и вот это схваченный момент,
это правда.
И мне кажется, что мало кто тогда вот что-то успел подобное сделать. Это сделать, поэтому вот я думаю, вот этим она цена, а не тем, что я там ее написала. Буду рада, если она...
Замечательно, это действительно, вы совершенно правы, она хороша тем, что она действительно схватывает очень разных людей.
Как любая нормальная журналистика
в короткое время. И там, кстати, люди с довольно разными представлениями действительно о конфликте, и с разными взглядами и так далее. И этим тоже она ценна. Давайте опять мы к девочкам обратимся. Наиля, какие лоты вы привезете? Вы уже представляете себе, что это может быть?
Ну да, будет аудиокнига поэта Сергея Жадана, будет дневник воспоминаний девушки, которая из Донецка, переселенки, которая пережила пытки. Будут разные работы детей-переселенцев, керамика, живопись, будут работы взрослых переселенцев, которые это такие истории успеха, да, люди, которые потеряли все, начали новую жизнь и стали успешными в какой-то сфере. Вот. Будут их работы: войлочное, валяние, ленточное, вышивание. То есть это все-таки прикладное творчество.
Инна и Евгения, можете рассказать еще о каких-то и о детских, и о взрослых работах? Про что они? Вот о чем дети лепят, рисуют и вышивают?
Например, у нас был проект в январе месяце, мы делали проект такой «Олени Святого Миколая», вот, для детей, которые живут как раз вот там на линии разграничения. Волонтеры местные попросили их написать письма в Харьков, потому что они хотели... потому что они хотели, чтобы у детей тоже был праздник, было Рождество, Новый год, и чтобы они получили подарки. Денег на эти подарки не было, купить там можно очень мало что. Вот. И дети написали свои мечты. А нам эти письма передали. Кто-то в электронном виде, кто-то прислал просто новой почтой коробку с этими письмами. Мы тут плакали всем их центром, читали это все. Вот. И мы сделали таблицу в интернете, вывесили, написали каждого ребенка, его место, откуда он родился, какой подарок он хотел бы. И люди нам начали нести эти куклы, Барби, Бобиборны, машинки. Но там были не только они. Там одна девочка хотела флаг Испании, например. Она живет в Золотом 4, там на родине. Там вообще
место была на блокпостах.
Да, место, самая крайняя точка. Вот, добыли ей флаг Испании.
Из Испании привезли.
Да. Добывали самые невероятные вещи. В общем-то, процентов на 95-98 выполнили мы эту задачу. И провели 18 утренников для 1100 детей. У нас были оподарены
вот индивидуальными, такими, подарками.
Индивидуальными подарками. И вот во время этого проекта у нас было такое творчество. Кто-то связал шапочку с оленем. А одна наша переселенка из Донецка сваляла игрушечку маленького оленя. А вот брошку. И вот эту брошку в память об этом проекте как раз Найле повезет. Вот. Еще одна девушка у нас вышивает лентами очень красивые работы. Девушка после того, что случилось в ее станице Луганск, она перестала ходить. Вот, но она сидит и вышивает. Это потрясающая работа.
Очень тонкий, интеллигентный, да. Прекрасный человек.
Тут предложение от нас из студии поступает. Виктория Юрьева спрашивает, хорошо было бы, чтобы были какие-то сведения об авторах. Вы можете какой-то список?
Ценность
лотов, конечно, это поднимало. Потому что, например, мы сейчас услышали этот рассказ про девушку, которая вышивает лентами. Это очередная душераздирающая история. Это наше вот такое предложение, значит, по продвижению, можно сказать, маркетинговое предложение, как мне ужасно это звучит. Я вот что хочу спросить. Это история про красоту, то, что они делают? Это у меня опять в Харьков вопрос. Или это все-таки история про травму? Я так понимаю, что когда вы с детьми занимаетесь глиной, лепкой, рисованием, это еще возможность для выхода всех ужасных эмоций, которые дети эти бедные получили вот в этой ситуации? Вот как бы вы это описали? Чего больше? Терапевтических работ или работ непосредственно о красоте, когда человек пытается заниматься чистым искусством?
Хочу сказать, вот сейчас в Харькове ужасная погода, снег, и под снегом цветут тюльпаны. Вот примерно об этом.
Ну и вопрос, который не могу вам задать обеим, и Ине, и Евгении. Вы-то сами как там с психологами работаете, потому что представить вот весь объем тяжести, страдания и переживаний, которые через вас проходят, как вы, девочки, с этим справляетесь?
Они нас заставляют.
Чувствуется, что пора.
Наши психологи нас от времени пихают и говорят: так, тебе пора идти на консультацию, а то выгоришь. Как-то так.
И самим психологам тоже очень надо.
Между собой тоже делают супервизии, друг другу помогают. Потому что когда выходит наша Катя после работы в классе, вот под золотым там карбоните, такая, что ее можно выжимать как тряпочку, развешивать так на столбах. Понятно, что да, надо идти ее спасать кому-нибудь другому психологу сдавать.
Ну, как-то так. Я в основном в центре работаю, выезжала, буквально один раз выехала, посмотрела, как оно там. Вот. А у нас есть мобильная бригада, которая ездит постоянно, и вот этих людей очень-очень хотелось бы, конечно, немножко на какое-то время куда-то в отпуск отправить, как-то сменить обстановку, как-то...
Вот Наля приедет, мы ее тоже кому-нибудь сдадим для профилактики.
Если она, конечно, дастся в руки, потому что, судя по ее настроению, оно пока еще боевое и масса проектов. Нет, конечно, мы задаем вам этот вопрос только потому, что мы вами искренне восхищаемся и почти не понимаем, как можно так, вот подряд несколько лет это все проделать с такой, я бы сказала, отдачей, энергией, силой, эффективностью и все в этом роде.
Я бы вообще хотела два слова сказать про невероятное волонтерское движение, охватившее всю Украину.
Да.
Здесь об этом мало что знают.
Я как раз хотела задать.
Официоз вообще про это не говорит, это понятно, но даже и не официоз об этом говорит мало. На какое количество людей участвуют в жизни своей страны, из любви к стране, бесплатно отдают свое время, кто не может время, деньги, в общем, все, что можно. Да? Фактически, я бы сказала, что это украинские волонтеры воссоздали украинскую армию. Не государство. Государство присоединилось там уже где-то в конце. Да? Но... Это было сделано народом Украины. Это такое главное и большое волонтерство. Да? Если... Сколько было сделано? Это один этот центр в Киеве на Фроловской, который помогает переселенцам, который работает идеально, потому что там всякие новые технологии применяются. Тебе там могут сделать маммограмму, тебя заносят в компьютер, ты получаешь определенную порцию там всего-всего-всего, учет, контроль, не подкопаешься, как будто ты вообще находишься в каком-нибудь Лондоне, а ты находишься в Киеве на Фроловской. Масса других маленьких волонтерств, всяких маленьких, больших, и все это какое-то движение добра. Бесконечное украинское движение добра. Вот я восхищаюсь.
Собственно говоря, этот самый центр, девушки из которого с нами, вот он же об этом. Они создали его абсолютно с нуля, и это удивительная организация, которая и психологической поддержкой занимается, и адаптацией социальной, и арт-терапией, насколько я понимаю. И это же все... люди начали сами это делать. Насколько я поняла, вот по их биографиям, это абсолютно такой волонтерский порыв. Люди занимались совершенно другими делами. Я хочу у Вероники спросить. Вот вы упомянули о своем опыте работы в Сочи. Uh-huh. Вы были волонтером на каком проекте там? Uh-huh. Что там было?
Я была на Паралимпиаде. Изначально меня готовили, то, что медицинское образование на антидопинговое. Uh-huh. Но я не смогла туда попасть, потому что слишком долго. И я там, не смогла на такое... количество так. времени поехать. И я поехала как... это была должность, как создавать атмосферу, то есть обнимать людей, как-то...
То есть вы работали в команде с паралимпийцами? То есть, назовем вещи своими именами, с инвалидами, или, как это говорится, люди с ограниченными возможностями?
Да, с ограниченными.
Почему? Это, конечно, очень здорово. Я представляю, это очень такой серьезный опыт. А почему, как вы думаете, сейчас волонтерское движение в России как-то разочаровалось, что ли, само в себе? Или это мои ложные представления? Потому что я помню такой огромный всплеск А вот во время наводнений просто там...
Да,
то, что, значит, Митя Лешковский, это все просто охватило, ну, я не знаю, все крупные города. А сейчас, мне кажется, или просто меньше об этом говорится, как вы думаете?
Ну, мне кажется, очень политизировано это сейчас.
Вот.
И не хотят люди, ну, как-то с этим соединяться, соприкасаться. Потому что, ну, ты делаешь что-то хорошее, а это выставляют так, что ты делаешь только это, потому что у нас такая прекрасная родина, mm-hmm. и только потому, что наше государство создало условия.
То государство все время загоняет в какие-то рамки до бесконечности, mm-hmm. да, как только где-то что-то возникнет, тут же mm-hmm. должно прискакать государство и начать устанавливать какие-то свои правила или учет-контроль идет.
В то же время у меня такое ощущение, что всяких благотворительных мелких про акции, проектов их стало больше, но только люди не хотят это публично обсуждать. Миша?
Да, мне тоже кажется, что существуют адресные проекты, которые делают очень важные дела, и их действительно не стало меньше. Но какого-то народного такого волонтерства, как было вот во время наводнения, я помню этот момент.
Широкого фронта.
Да, да, к сожалению, нет. Еще хочу сказать, что, на мой взгляд, может быть, это такая крамольная мысль, но волонтерство бывает разное. И что люди, которые едут с оружием воевать, они тоже себя считают добровольцами. И поэтому мне тоже очень важно, с каким посылом, с какой целью человек... Ну, то есть люди очень... искренне поддерживают, даже которые есть со стороны России, поддерживают войну, они делают это искренне, они думают, что они делают что-то хорошее. Есть такие люди. И, к сожалению, очень важно, чтобы человек свои, может быть, деньги, свое время, свои силы тратил не на такие человеконенавистические вещи.
Не на человеконенавистническое волонтерство.
Бесчеловечное. Да.
Ну, вот,
то есть, знаете, мне больше нравятся близко мирные, ненасильственные вещи.
Я знаю, очень дорогие. Лично знаю людей, например, в Петербурге, кстати говоря, в вашем родном городе, Виктория, которые занимались волонтерством и отправкой гуманитарной помощи, поддерживая политику России. Вот это страшный, интересный феномен, мне кажется, что они считают, что люди пострадали, им надо помогать, но мы политику России поддерживаем. Вот это разграничение важно или не важно?
Они посылают помощь на неконтролируемую территорию.
Да, да? Да,
слава
да.
Богу, если эта помощь доходит до мирных людей. Да? Мы не знаем, как там распределяется помощь, там все с этим сложновато. Угу. Сейчас вообще все там подмято тоже под квазигосударство.
Очень интересная структура, да.
Угу. Вот, поэтому так. Я думаю, что там можно оказывать только какую-то адресную помощь лично какому-то человеку, привезя какие-то денежки, что проще всего. А с этим все крайне сложно. Но mm-hmm. если люди делают добро, так, в общем, какая разница? Они делают добро другим людям. Ну, хорошо, у них такие политические взгляды. Ну, так что, значит, вот, я не знаю, если фашист спасал еврейского ребенка, то нужно было родителям сказать, нет, проклятый фашист, не спасай, потому что ты фашист, а мы будем рыдать над горкой пепла. Спасибо тебе большое.
Вот это тонкий очень момент про политические взгляды и благотворительность, я бы сказала. Друзья, нам пора завершать программу. Вот у меня, например, за этот час очень много чувств было, прям дико много. Вот с какими чувствами вы заканчиваете наш разговор? Может быть, Вероника?
Ну, у меня желание, чтобы этот аукцион получился, чтобы мы действительно собрали какие-то значительные деньги и смогли помочь Акцентру и другим волонтерам, только усилилась вот от этого разговора, и я поняла, что это реально нужно делать.
Спасибо, дорогая. Наиль, тоже вопрос. Чувства и пожелания.
Я бы хотела, чтобы больше людей приезжало сюда. То есть вот аукцион – это такая возможность для людей, кто не может приехать, да, хотя бы помочь финансово. Но здесь реально нужна физическая помощь, вот, в разных проектах, в разных интересных проектах. Я надеюсь, что больше людей будет приезжать, больше людей будет знакомиться непосредственно там, с культурой и с людьми здесь на месте, и своими глазами сможет увидеть и услышать эти истории этих людей.
Да, Наиль, спасибо. Ну и к девочкам Харьков такой же вопрос. Инна Очкасова и Женя Левинштейн.
Я хочу сказать спасибо организаторам этого аукциона. Я вообще очень рада, что мы познакомились. Очень рада, что есть люди, которым не все равно, что у нас происходит. И было очень приятно вас слышать и пообщаться вот так голосом, не только пальчиками в компьютере.
Я хочу добавить, что вот такая важная мысль прозвучала, что вы это делаете для России. Бога ради, делайте для России. Всем от этого будет только лучше.
Жень, спасибо. Я думаю, что мы это делаем, то есть ребята это делают не для России как государства, а для России, для чести, так сказать. Вот если рассуждать о нас как о субъектах политической истории, чтобы нам потом не было за это стыдно, если я правильно понимаю. Виктория.
Ну, я рада вообще, что что-то происходит, и любое движение в пользу Украины я всегда приветствую. Да? Любое движение, малейшее движение, потому что я понимаю степень вины моей страны. Я не буду обсуждать, что делает украинское государство, право оно или нет, социально ответственно оно или нет. Это, во-первых, не наше дело. Во-вторых, когда последнее ржавое русское ружье оттуда уйдет, тогда еще, может быть, можно будет что-то сказать. А сейчас это абсолютно ко мне не имеет никакого отношения. Вот, и я помогаю со своего маленького мотылькового роста, как могу, делаю то немногое, что могу. И чем больше будет мотыльков, которые прилетят, или муравьев, да, вот у меня даже было такое, ну и сейчас есть такая армия муравьев, вот мы такая армия невидимых муравьев, которые, тем не менее, я очень рада, что мы продолжаем существовать и можем, ну, не искупить вину, эта вина-то неискупаема, а просто что-то сделать. И когда, поскольку в моей жизни бывали ситуации, когда я видела реальный результат нашей помощи, я понимаю, насколько это важно, и как это приятно, и как ты понимаешь, что ты, ну, в общем, не совсем зря живешь.
Виктор, спасибо, Миша.
Я хочу, во-первых, ответить, что мне тоже очень приятно было и увидеть, и очень приятно и важно быть знакомым и с Инной, и с Женей, и со многими людьми, которые в разное время присоединялись к Дням Ирены в разных городах, и многими, кто не присоединялся, но с кем мы вместе делали хорошие вещи, там, например, Немир. Я очень рад знакомству с Викторией и с Варей Даревской, которая будет спикером у нас на аукционе, с Яном Шенкманом. Для меня очень радостно встречать вот каждого человека, который на самом деле, вот эти все удивительные истории про то, как один человек становится миротворцем, как один человек борется с войной, хотя, наверное, бороться не очень удачное слово, но пытается противостоять войне. Да. Угу. И моя самая большая мечта, чтобы люди и в Украине, и в России, и в каких угодно других местах не поддерживали войну. Чтобы люди понимали и стремились именно к миру.
Потому что научились говорить.
Да, и научились говорить.
Спасибо, Михаил. А я бы сказала, что для меня главные слова, которые прозвучали сегодня на программе, называется «безопасная зона» или «безопасное пространство». Вот меня, признаться, это очень заворожило. Это безопасная зона, это безопасное пространство. Оно должно быть безопасным в том числе и в смысле пространства, где не стреляют, и пространства, где открыто говорят, и где люди не боятся друг друга. И большое спасибо всем, кто участвовал в этой программе. Это в студии у нас были активисты антивоенного движения «Огни Ирены» Вероника Лемегова и Михаил Мышкин, фотографы, журналисты, активисты волонтерского движения Виктория Ильва. А по скайпу на связи были волонтер Адаптационно-культурного центра Харькова и благотворительного фонда «Восток СОС» Наталья Ибрагимова, которая сейчас работает в Северодонецке, и координаторы Адаптационно-культурного центра в Харькове Инна Очкасова и Евгений Левинштейн. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».